Параграф 2. Открытие собора. Властям придержащим было известно настойчивое упорство православных. Для себя власть имущие, конечно, считали безумием допускать какую-либо оппозицию в процедуре налаженного официального собора. Решено было пройти мимо, замолчать оппозицию и создать из собора упрощенное, гладкое официальное торжество. Поэтому митрополит Михаил в назначенный всем известный срок 6 октября, никак об этом не извещая православных, а просто в своем узком составе епископского собора, отправился в церковь святителя Николая, служившую кафедральным собором города Бреста, и после литургии и молебна там же открыл и собор. Рассуждать на таком соборе ни о чем не приходилось, все было предрешено. Поэтому церемония открытия собора в этот день молебном и ограничилась. Параллельно и неофициально шли попытки привлечь хотя бы часть православной оппозиции на свою сторону. Все другие церкви Бреста были заперты для православных. В безысходности православные могли найти приют только у протестантов, не в храме, конечно, чтобы не давать повода к демагогической клевете об измене веры, а в частном доме протестанта пана Райского. Правда, и здесь большая зала, предоставленная хозяином православному собору, служила также протестантской молельней. В безыконной зале поставили на аналое посредине крест и Евангелие. 6 октября православные собрались здесь в предположении, что они могут получить приглашение от митрополита на собор, но не дождались его до вечера. И тогда уже собравшиеся сочли себя вправе открыть свой собор, независимо от собора казенного, правительственного. Экзарх Никифор имел письменные полномочия от патриарха Константинопольского председательствовать на местных соборах, хотя бы в них участвовал и сам митрополит. Таким образом, лицо Никифора, экзарха Константинопольского патриарха, придало формально правильную организацию православному собору. Никифор был признан как заместитель патриарха, председателем. По примеру практики Константинопольской патриархии, сложившейся под турецким владычеством, когда на место канонической власти Басилевса встало представительство от православного народа в форме так называемого смешанного собрания, Никифор предложил применить здесь канонический обычай Константинопольской церкви, а именно сначала отделить более тесный круг иерархии священства от более широкого круга мирян. Говоря новым техническим языком, предложить функционировать двум палатам – верхней и нижней. Эти два круга тут же названы были местными терминами, как два кола – коло верхнее и коло нижнее. Верхнее иерархическое коло, открывшегося таким образом православного собора, решила начать формальные отношения с митрополитом Михаилом Рогозой. Патриарши и экзархи Никифор и Кирилл Лукарис отправили митрополиту письменное приветствие и приглашение прийти к патриаршам-экзархам для предварительного совещания и вместе с ними отправиться, куда укажет митрополит, на самый собор. Депутация из 6 духовных лиц не могла увидеть митрополита лично. Ее принял епископ Пинский Иона Гоголь. Ответ митрополита, переданный через Иону, был таков: «Подумаем, коли нужно будет явиться, то явимся». Параллельно попробовал прорвать эту блокаду около лица митрополита, прося свидания с ним сам князь Острожский. Но Михаил свидание отклонил. Стало ясным желание полного разрыва. Православные опять послали новую депутацию к папскому легату, епископу Львовскому Дмитрию Соляковскому, выражая желание быть на соборе, так как сам митрополит в свое время открыто и письменно пригласил их на этот день, а теперь от них скрывается. Все было напрасно. Правительственный собор решил игнорировать православных. Когда православные точно установили факт официального открытия собора митрополитом в церкви после молебна, то сочли, что они уже не имеют права бездействовать и должны сами также открыть собор. Начали с освящения залы молитвой. Был уже поздний час, речь держал Гедеон Львовский. Осуждал митрополита в нежелании и боязни предстать пред патриаршами-экзархами. В том же духе высказались и светские члены собрания. На другой день, 7 октября, православные, собравшись, снова подождали, не будет ли каких вестей от митрополита. Чтобы проверить положение и иметь свободу действий в дальнейшем, снаряжено было новое посольство к митрополиту опять из 6 духовных лиц. Посланные встретились с только что прибывшими послами от короля. Те пожелали видеться прежде всего с князем Острожским, чтобы выяснить причину присутствия его вооруженных сил. Князь успокоил их и согласился отослать свою охрану на места. Делегация духовных послов добилась свидания с митрополитом и вернулась к собору с докладом. Митрополит принял их с яростью и презрением и сказал, что никакого ответа на их вопрос не будет. Этим был установлен факт разрыва и развязаны руки для действий православного собора. Наступила пятница, 8 октября. Председатели собора, экзархи, предложили выполнить юридическую обрядность и отправить к митрополиту 3-е посольство из 9 лиц. Оно скоро вернулось с ответом от епископов-изменников. Тон ответа был тоном раздражения усталых и отчаявшихся людей. Епископы сказали, что нами сделано, то сделано, иначе переделывать мы не можем. Худо ли, хорошо ли, но мы уже соединились с Западной Церковью. Дорога к открытию православного собора была расчищена. Экзарх Никифор открыл его обширной речью. Но главное значение он придавал не своим полномочиям, а соборному голосу самого православного русского народа, который принесен сюда правильно избранными полномочными его депутатами. Поэтому председатель пригласил к выслушиванию целого ряда инструкций от православных, полученных ими с мест, из разных провинций. Главные мысли депутатских докладов сводились к следующим положениям. Первое. Наличные русские епископы – самочинные изменники веры, отступники. За это они подлежат патриаршему и соборному наказанию лишением сана. Второе. Без воли собора восточных патриархов один местный собор в Бресте не вправе решать вопросы об унии. Такое решение противозаконно, неканонично и необязательно. Третье. Поднятый вопрос о перемене календаря – также вопрос общецерковный, и также недопустимо его изменение только местными силами. Заседание было прервано ввиду прихода послов от короля. В числе их был и сам Петр Скарга. Их принял в отдельной комнате князь Острожский вместе с сыном своим Александром. И от каждого кола собора были командированы по 4 депутата. Сверх всего сюда же вошли и 2 епископа, Гедеон и Михаил, оставшиеся с православными. Королевские послы предъявили православным целый ряд обвинений. А. Упрекали за нелояльность, за привод вооруженной охраны. Б. За допущение в соборное дело еретиков-протестантов и даже за собрание в их еретическом доме. В. Экзарх Никифор, союзник турок и враг Польши. Г. Мирян русских шляхтичей убеждали во имя Бога и Отечества не вступать на путь измены и патриотически принять унию. Депутаты православной стороны условились не ввязываться в подобные споры и, терпеливо заслушав упреки и обвинения, сказали, что они все это доложат собору. Депутаты вернулись в собор, и в тот же день собор, обсудив положение дел, изготовил и послал королевским послам ниже следующий ответ. «Мы принимаем с великой признательностью и благодарностью отеческое попечение короля о водворении нерушимого согласия между его подданными и очень рады присоединиться к этому согласию, как по долгу христиан, так и по желанию исполнить волю его королевской милости. Но мы видим из истории, что соединение церквей уже несколько раз было устанавливаемо и столько же раз расторгалось, потому что не устранялись все препятствия. Не желая впредь понапрасну воздвигать такое непрочное здание, мы желаем, чтобы к соединению церквей подошли с возможной осмотрительностью и избрали бы надлежащие пути и средства, так чтобы уния, созданная на прочном основании, могла существовать долго и, дай Боже, вечно. Не зная, какие люди в настоящее время дали повод к переговорам о соединении церквей, но хорошо зная, что нет на это согласия всей Восточной Церкви и особенно патриархов, что переговоры об унии поручено вести владыкам большей частью подозрительным, и что разности в членах веры между обоими исповеданиями не могут быть примирены здесь, мы не видим сейчас прочного основания для соединения церквей. А чтобы наше несогласие на унию не было истолковано королевскими послами в дурную сторону и не навлекло бы на нас королевской немилости, мы заявляем, что охотно приступим к соединению с римским костелом, когда согласится на то вся Восточная Церковь и особенно патриархи, когда для этого избраны будут законные пути и приняты надлежащие меры, когда соглашены будут основательно все разности в догматах и обрядах между Восточной и Западной Церквами, когда таким образом проложен будет путь к прочному и неразрывному их соединению. В этих последних дезидератах явно отражается идеалистическая мечта князя Острожского, которую он и сам еще прежде искренне исповедовал и столь же добросовестно и теперь не мог исказить во имя унии карикатурной. Так безнадежно разошлись пути и устремления двух соборов, что собор православных перешел к своим злободневным делам. Нужно было успокоить бурю, поднятую прещениями митрополита Рагозы против Виленского братства. Собор заслушал это дело и вынес оправдание братству и снял запрещение, наложенное на Стефана Зизания и священников Василия и Герасима. 9 октября был последний, четвертый, решающий день собора и на униатской, и на православной стороне. Королевские послы сообщили униатскому собору, что надо поставить крест на переговорах с православными и закончить свое дело. Тогда архиереи и архимандриты облачились в богослужебные ризы и со звоном и пением пошли крестным ходом в храм святителя Николая. Там Герман, епископ Полоцкий, прочел заранее заготовленный на пергаменте текст декларации унии «Всем на вечную память». В декларации утверждалось, что русские епископы признали главенство папы, что они посылали своих братьев в Рим, и те от их имени дали клятву на верность римскому престолу. Теперь они собственноручно и за своими печатями вновь приемлют данное обязательство и вручают свою волю папским легатам. Из этого вытекает, но в прикровенной форме, что собор принял все, что приняли в Риме Кирилл и Ипатий, то есть всю латинскую догматику. Но для народа так и осталось неясным на долгое время, что именно было принято в области веры. Часть карпаторосцев так и осталась при наивном убеждении, что в унии сохранилась неприкосновенной вся русская киевская вера со дня святого Владимира. По прочтении данного акта латинские бискупы облобызали русских, ставших униатами епископов, и уже вместе с ними отправились в латинский храм для пения «Те Деум». После молебна было произнесено отлучение на возглавителей православной стороны, на Гедеона Балабана, епископа Львовского, Михаила Капустенского, епископа Перемышльского, на Киево-Печерского архимандрита Никифора Тура, всего на 9 архимандритов и 16 протопопов поименно, и в общей форме на все духовенство, не принявшее унии. На следующий день это отлучение было обнародовано с заключительной просьбой к королю на место отлученных лиц назначить всюду лиц, принявших унию. Православные 9 октября заседали с раннего утра. Духовная кола под председательством Никифора открыла суд над митрополитом и епископами-отступниками за то, что Первое, они нарушили архиерейскую клятву верности патриарху и православной вере. Второе, пренебрегли правами Константинопольского патриарха в его пределах по постановлению древних соборов. Третье, самовольно, без участия и патриарха, и Вселенского собора, дерзнули решить вопрос о соединении церквей. И, наконец, четвертое, пренебрегли троекратным вызовом их на объяснение перед патриаршами-экзархами и собором. После признания всех этих вин доказанными, экзарх Никифор встал на возвышение и, держа в руках крест и Евангелие, торжественно произнес от лица собора о лишении священного сана епископов-отступников. Приговор этот члены духовного кола подписали. После этого коло мирян также торжественно дало обет веры, совести и чести не повиноваться этим неистинным пастырям. А затем от лица всех членов собора, то есть от двух его палат, соединенных вместе, послано объявить об этом решении собора православного собору униатскому. К королю собор обратился с просьбой лишить отвергнутых и отлученных епископов униатов их хлебов духовных и открыть места их для новых, избранных православными кандидатов. В тот же день собором подписаны две почти одинаковых резолюции, может быть, предложенные двумя колами собора и почти тождественные по содержанию. Как не вызывающие спора, обе резолюции подписаны всеми и опубликованы как резолюции всего собора. Первая гласила: «Мы даем обет веры, совести и чести за себя и наших потомков, не слушать этих, осужденных соборным приговором, митрополита и владык, не повиноваться им, не допускать их власти над нами. Напротив, сколько возможно, противиться их определениям и распоряжениям и стоять твердо в нашей святой вере и при истинных пастырях нашей святой церкви, особенно при наших патриархах, не оставляя старого календаря, тщательно сохраняя огражденное законами общее спокойствие и сопротивляясь всем притеснениям, насилиям и новизнам, которыми бы стали мешать целости и свободе нашего богослужения, совершаемого по древнему обычаю. Объявляем об этом торжественно, прежде всего пред Господом Богом, потом и всему свету, и в особенности всем обитателям короны, областей Великого княжества Литовского, короне принадлежащих». Вторая резолюция звучала так: «Мы, сенаторы, сановники, чиновники и рыцарство, а также и духовные лица греческой веры, сыны Восточной Церкви, собравшиеся сюда в Брест на собор, достоверно узнали теперь от самих вельможных панов, посланных на собор его королевской милостью, что они с митрополитом и несколькими владыками-отступниками от греческой церкви составили и обнародовали без нашего ведома и против нашей свободы и всякой справедливости какую-то унию между церквами восточной и западной. Мы протестуем против всех этих лиц и их неправильного деяния, и обещаемся не только не подчиняться, но с Божьей помощью всеми силами сопротивляться им, а наше постановление против них будем подкреплять и утверждать всеми возможными средствами и особенно нашими просьбами пред Его королевской милостью». Конечно, православные не питали надежды на исполнение их обращения к королю, поэтому постановили в случае безуспешности их ходатайства перед королем перенести дело об унии на Генеральный сейм 1597 года. О происшествиях в Бресте собор издал окружное послание к православным.